Талдот. Все об иудаизме и евреях.
Добрый вечер, доброй недели. И мы находимся в таком шторме событий, но нельзя забывать и молитву. Пусть наш урок будет посвящен избавлению, спасению, утешению всего еврейского народа, в общем и в частности тех, кто нуждается в этом. Безрат Ашем. 103-е письмо по книге. Интереснейшее и глубочайшее размышление Савы Микельми. Она с вами. Многих из нас. И каждый возьмет то, что ему будет актуально. И он открывает свое письмо интересным замечанием. Он укоряет своих, очевидно, кто-то из его детей и еще несколько адресатов, с кем он переписывается. И он удивляется их апатии, их безразличию к тому, что он написал, потому что они вообще не отреагировали и никак не ответили на его письмо. А событие было очень тривиальным. Приехал в Кельме из Минска раввин, и в течение нескольких недель, за очень короткое время, он получил у людей, которые содержали общину, то есть достаточно богатых, согласие, что они посылают своих детей учиться к нему в Ешиву в Минск за полную плату. И на это письмо не было ответа его адресатов. Он их укоряет и говорит: великое правило гласит: начало мудрости, пробуждение удивления. Необычные здесь есть сравнения, аллегории для его всегда тепла и любви к адресатам. Он говорит: вы даже не заинтересовались тем, что я вам написал. А естественно, человеку, если, допустим, кто-то из наших знакомых, он пишет, уехал в какую-то, значит, страну далекую, в то время так, и заработал очень серьезную сумму денег, то, естественно, каждому мыслящему заинтересоваться. А может быть, этот путь подойдет и мне. Этот интерес будет живым и активным. А когда есть некий успех в духовной сфере, как может быть человек без удивления, без интереса? И это начало нашего урока. Он пишет: не торопиться оценивать успех в духовной сфере, считая, что это говорит о трепете, о мудрости, Потому что в человеке заложено еще и простой страх Творца. Савва Микен называет это страхом животного. Животное тоже боится своего хозяина. Творец – хозяин наш. Мы его стадо. Но мы должны быть ведомыми трепетом, который находится под контролем разума. И вот это не безразличие, и это отличие мы попробуем рассмотреть на нескольких примерах, которые Савва Микен приводит. Слыха. Моше Рабейну выходит из дворца, его спина не была знакома с ударами плеток надсмотрщиков. Но он хотел узнать положение своего народа. Но у них не было сил внемлить ему. Цитата из Шмот, 6 глава, 9 стих. «И Моше говорил так сыновьям Израиля, но они не слушали Моше из-за изнеможения души и тяжелой работы». Нахманит Рамбан пишет, что из-за угнетения и страданий евреи не задумывались о словах Моше, как будто не слышали их. Это добавляет Савва Микен. Зотумерот. То есть, для того, чтобы проникнуться в суть явления, события, в суть обращения главы народа, посланника Творца, нужно внутренний уровень. И есть реальность, ситуация, которая лишает человека возможность воспринимать, как это было в этом случае. И это называется, что не слышали, то есть не внемлили, не могли понять. А в продолжении написано, что они вдруг завопили к Богу. И Бог услышал и вспомнил. То есть, обращение Моше все-таки оставило свой след в их душе. И он пробудился. Этот след дал плоды. Еврейский народ вдруг вспомнил о Творце. Понял, что это не садизм насмотрщика. А это управление суда Творца, которое что-то нас требует. Поняли евреи, которые опустились почти до 49-й ступени идолопоклонства. Да, были причины, которые оправдывают то, что они не внемлили. Но не безразличие Моше, сопереживание, желание узнать из первоисточника. Вот это и начало объяснения этой формулы, что начало начало мудрости – это пробуждение удивления. Приводит Рав Хаим Бурштейн цитату из другой книги одного из величайших учеников Саба Рабби Исроэля Мисалантера, Рав Мендель Лефин. И он добавляет нам обзор. Каждый из нас, он находится в пути. Каждый из нас находится в поиске своей тропинки. Каждый из нас имеет в себе все, что нужно реализовать из потенциала в действительность. И Рав Лефин говорит, под глубинами мусара подразумевается укор в отношении всевозможных страстей сладких на час. То есть, самосовершенствование должно быть открытым к укору, замечанию, потому что так человек начинает мудреть. Так человек начинает размышлять, а не в общем находиться в состоянии страха перед Богом, как животное, которое боится своего хозяина. Требуются годы труда, чтобы понять, к какому злу они со временем приводят. У нас есть бонус. Это я добавляю без радуши. Мы уже прошли этот этап. Мы теперь набираемся мужества проанализировать ту пропасть, которая нас отделяла от Творца, и те усилия, которые мы приложили, чтобы приблизиться. И эти годы, эти месяцы, эти часы, они уже пройдены этап. От глаз юных годами скрыто, что дурное побуждение разрушительно для каждого и ослепляет глаза разумных. Особенно, если они еще недостаточно опытны в понимании того, сколь большой ущерб оно может нанести, то есть отрицательное начало. Глупцы не знакомы с ухищрениями злого начала, которое манит их за собой, призывая оставить трепетное соблюдение заповедей и ни в чем не усматривают своей вины. Двигайся, как захотелось. Можно здесь еще добавить. Это не черно-белый фильм. Человек уже может выполнять заповеди. Человек уже может учить Тору и соблюдать субботу, и кашрут, и другие вещи. Но испытывать трепетное соблюдение заповедей и включить осторожность, именно как Бааль Тшува, мы знаем, куда мы докатились. И куда мы могли бы докатиться, если бы не остановились. Это дает нам форум. Поэтому то, что здесь написано многие годы и так далее, каждый преломит, как я сказал, в своем опыте. Укор должен обладать исключительной мудростью. Укорящий должен обладать исключительной мудростью, дабы раскрыть глаза заблуждающимся, дать знание одному и сообразительность другому, сделать далекое близким, а скрытое явным. из других источников, и в частности от Саба Микель, можно добавить еще одну вещь. Все эти слова касаются каждого из нас. И это говорю в первую очередь для себя. У каждого из нас есть это состояние, когда мы слепы, когда мы глухи к укору, к самоанализу, к раскаянию, к пробуждению. Говорит Саба Микельми, нет большего порока, чем отсутствие возвышенных духовных качеств, что не позволяет человеку существования, не позволяет человеку замечать существенное, и он остается глухим. Работа над собой, она необходима, жизненно необходима. Без этого человек, он слеп, он глух, он невосприимчив, он ведом, а не ведомый. А трепет, основанный на разуме, в точности определяет, чего следует бояться и на что полагаться. Это уже не страх животного, а страх хозяина, как животное. То есть трепет. И страх, основанный на разуме, в точности определяет, чего следует бояться, а на что нужно опираться. Человек приобретает власть над своим характером, над своим внутренним миром и власть над выбором своих путей решения задач, которые стоят перед человеком. Приводится здесь пример, как Моше Рабейну учит нас развивать независимое, правильное мышление, чтобы принять правильные шаги. Моше Рабейну поднимается на гору Синай. Бог дал ему высеченные Творцом, высеченные. Сказал и стало. Бог создал скрижали. Бог написал на нем 10 заповедей. И буквы стояли там чудом. Это было сквозное такое, значит, живое Творец написал послание. И Моше Рабейну спускается с ним и слышит гул. Встань, грех золотого тельца. И Моше Рабейну разбивает деяние рук, образно говоря, живого Бога. Скрижали сделанные и написанные живым Богом. Откуда эта святая дерзость? Шарабейну учит нас активности своего восприятия действительности. Он не остался равнодушным к тому, что произошло. Слово удивление здесь нужно расширить. Он удивился, он был в шоке, что произошло. Но он продолжил свое восприятие. Он углубил его. Он вспоминает, что в Торе написано, он уже 40 дней получал всю Тору, устную Тору. А письменную Тору потом он записал под диктовку Творца на фоне белого огня, черным огнем и так далее. То есть Пятикнижие — это краткий конспект 40-дневного семинара Синайского. А устную Тору Бог ему дал эти 40 дней. Он вспоминает, что Ротаж в субботу, 87-й лист, первая сторона, что Моше Рабейну вспомнил, что никто чужой не должен есть от Курбан Песах. Но вся Тора, значит, это когда нарушается одна заповедь из 613, да? Что Курбан Песах, жертвоприношение Песаха должен есть человек совершенно чистый. А здесь нарушили все 613 заповедей. То вся Тора, когда Израиль совершил страшный грех вероотступничества при создании золотого тельца, разве может стать их достоянием? И продолжает Тора, открывает нам в книге Шмот, скрижали, что ты разбил, ты. То есть Бог не выражает своего неудовлетворения. Он не укоряет, он не наказывает Моше Рабейну. Он относится к ситуации, когда Моше разбил, он дает ему согласие свое на его действия. Не заподозрите меня, что я каким-то образом пытаюсь здесь примером из своей жизни сравниваться и с тем, что мы сейчас учим. Но именно в том ключе, в котором Саба Микельм говорит с каждым из нас. Да? Когда я приехал в Израиль, я уже соблюдал кашрут. Когда я с уральской зоны несколько дней в поезде приехал в Москву, и я остановился, значит, у Иды Нудель. Мы ее называли, покойная праведница, мы ее называли матерью узников Сиона. Я уже соблюдал кашрут, и я на стеклянном противне жарил себе рыбу. Был весом 46 килограммов, белый, как и звездка на стене. И она говорила: «Скелет ходячий, тебе даже накормить невозможно». Когда я приехал в Израиль, я вдруг обращаю внимание, что мой тесть учился в Клецке у рава Аарона Котлера. Рав Шах был его рамом, преподавателем. Он подписан у него свидетелями на его тной, на его, значит, обручание. Значит. И когда я пришел просить браху на первую ешиву для русскоговорящих евреев в Иерусалиме, Тора Мицион, это прежний круговорот Шивутамим, к рав Шаху, он меня расспросил, я был как раз после свадьбы, и он послал теплейший привет моему тесте, он его помнил. Я вдруг выяснил, что мой тесть ест мясо, а курица — это не мясо, имеется в виду бакар, от единственного шохота в Натании, Рэб Аарон, хридивный шохот, богобоязненный, он его знал лично. И тот ему сообщал, шохот, резник, что сегодня я делал шхита, и вот в таком-то мясном магазине есть это мясо, которое я зарезал, оно кошерное. Я видел, что мой тесть устражает условия есть мясо, потому что сделать кошерным мясо быка, которое стоит где-то там 20 тысяч шекелей, может быть, да, и нужно знать гигантское количество информации. Кстати, шохет включает в себе и образование ветеринара, и в разных деталях выяснять здоровье легких и сухожилий, и так далее, и так далее, и так далее. А потом Роши Шива Шивутами, Рав Элиэзер Кугер, Зехар Цадик ВКадош Левраха, он его жена, значит, готовила курицу только от единого одного шохота, а бакар, телятину, он вообще не ел. И вдруг Бог мне послал откровение. Не откровение, я говорю, просто мои мысли вдруг начали размышлять. Эти праведники с молоком мамы соблюдали кашрут. И они ищут возможность выполнить это самым полным образом. А ты 30 лет, меньше, уже в лагере тоже надо было есть, может быть, не совсем кошерное и так далее. Но в любом случае, ты десятки лет травил свою душу некошерной пищей. И я взял блинедер не есть говядину, как мой Роша Шива. Я не навязал это в семье. Это было требование к себе. Вот чему нас учит Саба Микельми. Размышлять о родином пути, размышлять о следствиях этого противоборства. И открывает нам Саба Микельм. Моше Рабейну не Малах, он человек. И он приводит случай. Что остерегайтесь дремоты глупости. И поэтому так и назвал этот урок. Это действительно потрясающая вещь. Вот эта пассивность, вот это безразличие, оно оставляет человека во власти отрицательного начала, во власти лени, во власти довольствоваться тем, что есть, не стремясь приближаться. Мудрость ведет человека вверх. Близость – это мера совершенства к Богу. Потому что у него же нет понятия места, куда близость. И этим мы и занимаемся, нас учат эти книги. Как продвигаться по ступеням знания и принятия решений. Спрашивает Саба Микельм, почему только значит, Назир к который зарекся не пить вина, он считается кадош. Он должен принести искупительную жертву, что ограничил себя удовольствием от того, что Бог создал для удовольствия и так далее. Но, например, человек взял на себя таанит дибур. Молчанку. Он тоже называется кадош. Но о нем не сказано, что он возвышенный. Почему? Потому что вино лишает человека трезвого оценки ситуации. Вот как критично. То, что Бог дал для наслаждения, и кидуш надо делать на вино. Тот, кто не может на виноградном соке и так далее. Говорит сам Микель. И хотя ограничивающий себя в чем-то, например, как молчанка, да, я привел пример, они не будут названы кадош, возможно, им будет дана награда, соответствующая приносимым тяготам. То есть, когда человек преодолевает какое-то свое желание, он совершенствуется. Он совершенствуется. Мы уже говорили об этом. Гаон из Вильнюса, значит, говорит, что если человеку страшно захотелось чего-то, чего-то материального, и он сдерживается, в этот момент он поднимается в духовном росте. Он приобретает его власть, его разума над его характером, над его телом, получает усиление серьезное. И Бог благословляет такой шаг. Так почему они не получают этого статуса кадош, как назир? Это показывает, что духовные ступени определяются знанием. То есть, если ты принял на себя какое-то ограничение, но не понимаешь, почему назир возвышен, потому что отказался от вина, ты не понимаешь, насколько лишение независимого, ясного, полного мышления лишает человека его уровня. Критично, опасно, недопустимо. Значит, даже если человек получил о чем-то представление, но не имеет глубокого понимания, то что он приобрел? Нужно открыть сердце и глаза, и уши всему, что нас окружает, с кем мы встречаемся, что мы слышим. Потому что все это урок жизни. И оставить время для разговора с самим собой. Без истинного знания все рассуждения не более чем пустые слова, материя, лишенная духовной формы. Один из сыновей Саба Микель, очевидно, жизнь заставила заняться и пропитанием семьи. И он открыл какое-то дело. И он пишет. «В моем мудром сыне, да воссияет его свет, я не заметил никакого изменения после того, как он начал заниматься материальными делами. Он не стал поступать иначе, чем прежде. Многочисленные хлопоты могли бы помешать его духовному служению, но наделенный мудростью, несомненно, способен с ним справиться». как мы с вами уже знаем, да, Бог не испытывает человека выше его сил. Понятно, что это требует время, сил, но это не повлияло. И мой сын, где бы он ни был, находит время и силы еще быть не безразличным к ближним. Помните, Яков Авину, недавно мы читали это, да? Он идет искать себе невесту, жену. И он видит пастухов, которые, так сказать, еще солнце не закатилось. Они уже собрали свои стада и ждут. Ему не безразлично, что они не выполняют своего долга, надо пасти стада до темноты. Еще не закатило солнце. Вот это внутренний настрой, активность, трепет и страх не нарушить волю Бога. Это связывается и с небезразличием Моше к судьбе своего народа. Так строится отец 12 колен. И открывает вещь, которую мы каждый день повторяем 3 раза. И говорится об Микелем, потребность усиливать это небезразличие очень велика. И мы произносим в молитве видой раскаяние в множественном числе. Хатану, мы и наши предки. Чтобы мы поняли, что Моше Рабейну не малах, а человек. Моше Рабейну выходит навстречу воинам, праведникам в войне с Мидьянами. После греха с Мидьянками, где погибло 24 тысячи развратников во главе с главой колена, значит, Шимона, Зимри бен Салу и с дочерью царя Мидийского. По совету Балака и Билама, война потрясающая. С каждого колена взяли 1000 солдат. И они победили там армию, гигантское количество, значит, солдат медианских из 5 царей. И взяли гигантское количество трофеев. И скот, и золото, и медь, и материю, и недвижимое, и движимое имущество, и так далее, и так далее. И 32 тысячи девчонок, детей. Им на встречу вышел Моше, и Элиэзер, и Аарон. Элиазар, слыха, и Аарон. И вдруг Моше видит, что они привели еще и девчонок. И Моше разгневался. Хотя, в принципе, они привели их для того, чтобы спросить, что с ними делать. Они забыли, что было с развратом мидьянских женщин. И в этот момент гнев Моше воцарился над ним. И он немедленно забывает галахот. Как кашировать эти золотые, серебряные, значит, посуду и драгоценности. Вот. И в присутствии учителя в Торе написано, что Элиазар, восстанавливая, отвечает им на как они же были связаны с тумой, с духовной нечистотой, как их нужно очистить в окунание. Потому что Моше Рабейну допустил на его уровне гневу проявиться не в той мере, в какой можно было это сделать. А с другой стороны, когда колено Рувена, Гада и половина колена Менаше хотят остаться на восточном берегу Голан, потому что там нивы для их стад и так далее, Моше Рабейну говорит с ними без гнева. Он обращается к ним строго, без компромиссов, но укоряет их прямо по сути. Он понял, говорит Саба Микель, когда сыновья Гада и Рувена просили себе удела на восточном берегу реки Иордан, в этом, на первый взгляд, не было никакого недостатка. Для кого был завоеван, значит, Голан, и там, эта земля Сихона и Ога, если не для еврейского народа? Но Моше Рабейну вознегодовал. Но он был великим врачевателем душ и почувствовал опасность болезни еще до ее начала и заранее ее предотвратил. Он понял, что эти два колена чуть больше, чем должно было быть, согласно их высокому уровню, привязаны к своему имуществу. Ведь они предпочли пастбище с восточной стороны реки Иордана и не захотели жить на той части земли Израиля, которая была завещена потомкам Авраама, Ицхака и Якова. И у пророка Ишаяу в конце Пинхас, который был, значит, коином в их поколении, он им говорит: если вам захочется, и там не будет вам удобно в духовном плане, придите в землю, которая обещана Аврааму, Ицхаку и Якову. Это особая земля, особое место, особая духовная атмосфера. И посмотрите сами на этот отрывок там, прямо по пшату, как там вдруг они говорят на первом месте о стадах, а потом о детях. И это предупреждение на поколение. Мы все трудоголики. Так нас воспитали. И кроме того, действительно, жизнь, особенно сейчас, это просто... Все, что сказано в конце Масехет Сота, все исполняется. Мы находимся на финишной прямой. Дороговизна взмыла вверх. Есть продукты, особенно питание, но все дорого, страшно дорого. И человек попадает в напряженку. Это тоже очень актуально для нас. Поэтому. И говорит Саба Микель, Моше Рабейну различил, что они заложили закваску в тесто, что это преувеличенное, бесконтрольное увлечение материальными богатствами, оно развивается, оно усиливается, оно затягивает, оно засасывает. И поэтому здесь Моше Рабейну не только не гневается, а еще добивается, чтобы еврейскому народу из этого отрывка было бы с галаха, двойное условие. Если вы пойдете, то получите так, а если не пойдете, не получите. То есть, в каждом из нас есть и наше положительное начало, и наше отрицательное начало. И наше отрицательное начало не спит и не дремлет. Мы должны сознать, что мы находимся в постоянном поединке. И это пугает. Хочется покоя. Не может быть покоя в этом мире. Для того, чтобы исправить все, что мы наломали в прошлой в жизни до чувы. И все, что мы продолжаем иногда ошибаться и туда, куда еще нужно себя довести. Но это и есть настоящая жизнь. Потому что с каждым шагом совершенства мы приближаемся к Богу. Мы приобретаем начало вечности. Уже здесь мы получаем результат этой близости. И Моше Рабейну не был, значит, наказан за этот укор. Прощается к нам с Абба Микелем и говорит: в псалме царя Давида, в Мишлей, притчах Шлемо Амелеха, написано: «Внемли мольбе моей, ибо я очень ослабел, спаси меня от преследователей моих, ибо они сильнее меня. Мои преследователи возникают во мне самом, ибо человек следует за злом больше, чем за... Это соответствует его природе». То есть у человека основа, положительное начало, оно сильнее, чем отрицательное начало. Более того, из других источников добавим, с теми, с кем мы учили Алейшу, вторую часть. У отрицательного начала нет самостоятельной силы вообще. Наша слабость, наша недостаточность – это его сила. Так что перед нами противник, который в худшем положении. Только принятие решения начать исправляться, только мысль о недопустимости или поиска выхода из этого плена уже лишает его силы. Ему надо хитрить особым образом. И сказано: скрывающий свои преступления не упознает удачи, осознающий и оставляющий грех помилован будет. Вплоть до расширения наших природных границ, как мы с вами учили. Отсюда следует сделать вывод. Больше, чем всего, человеку нужно опасаться жажды наживы. И, конечно, это связано и с гордыней, жаждой власти. Абба Микель приводит пример с Титом. Который был по римским источникам мыслителем, серьезным. И просто потерял разум от этого, от этой жажды власти. Действовал как сумасшедший. Он взял меч и полоснул по занавесу святая святых. И потекла кровь. опомнись, остановись. Мало того, что он поступал сумасшедше. Когда Ункулюс, его племянник, вызвал его и спросил его, что там, он ему сказал, что весь мир наоборот, великие падают, униженные, а униженный возвеличен. Как мне преуспеть в этом мире? Он говорит, пойди против евреев и станешь царем. Это же сказано в Торе, что тот, кто, значит, разрушил храм, это царь. И так Титу и было предсказано. То есть даже там он остался в плену у своей гордыни, у своего отрицательного начала, у своей жажды наживы и власти. И Талмуд говорит страшную вещь. Большинство людей грешат воровством, потому что не считают, что это воровство. Посмотрите в ортодоксальном супермаркете. И это не лашон ара. Это крик души, это боль. Идет человек, берет что-то и пробует. Проси разрешения. Ну хорошо, когда есть, например, там семечки или там орехи и так далее, и есть продавец. Когда человек берет виноградину и пробует ее. С брахой. Это не просто. И это нужно сознавать. Большинство нарушает запрет на воровство. Сава Микельм пишет и говорит: дорогой мой, ты допустил три ошибки. Вместо буквы Айн вы пишете Алеф. Отсюда ясно, что вы рассеяны и не замечаете, что ваш разум пребывает в дремоте. Активность разума. Начало разума, как мы сказали, это удивление, это внимание, это анализ среды, анализ прошлого, анализ настоящего и анализ будущего. Уметь развивать в нас независимое мышление. Сохранять и развивать в нас интерес, не безразличие. Анализировать то, что мы видим. Белой завистью завидовать тем, кто преуспели. Выяснять, какими путями они это делают. И завершает Сава Микельм и говорит. В песне левитов третьего дня. Я приготовил вам перевод Рава Зильбера. До каких пор вы будете судить несправедливо и проявлять снисхождение к злодеям? И о них же сказано, злодеи, как море бушующее, что не может утихнуть, а воды его извергают грязь и тину. Известно, говорит Сава Микельм, что укор или поучение, приносящее благо, отменяется даже запрет на злоязычие. То есть человека, понимаете, как отрицательное начало работает? Как ты можешь его укорить? Это лашон ара, это же про самого человека. с которым ты говоришь и так далее. Нужна мудрость, нужна дипломатия, нужен такт, нужно все взвесить. Это и есть активное, полноценное, счастливое, осмысленная жизнь. И Талмуд приводит фразу, что человек, который в рабстве своего богатства, он удостоится гиенома. Как смерть не насыщается, так и любящий серебро не насытится серебром. И Талмуд говорит, что человек, который в плену у алчности и материальных благах, это как мышь, лежащая на золотых динарах. Саба Микельн говорит, что Талмуд не хочет упоминать, кто, о ком это идет речь. Хотя здесь приводится, например, богатейшие жители Мехозы поглотит гегеном. Это сказано о месте, а конкретного человека не называют по имени, потому что очевидно, он был важным, очевидно, он был известным. И вот тоже домашнее задание каждому из нас. И по отношению к себе, и по отношению к другим. Найти правильную меру, правильный пример, правильную аллегорию, как разбудить в человеке мышление, самокритику, анализ. И завершает сам фильм и говорит, важнейшее наставление для имеющих сердце. Всегда остерегайся недостатка, то есть слишком большой нужды, или изобилия. И придерживайтесь золотой середины, как сказано в суждении, значит, пути веры. Это один из его уроков. Кстати, это 45-е и, значит, 50-е письма этой книги. Счастлив человек, боящийся всегда, ожесточающий свое сердце, падет во зло. Почему непременно всегда? Потому что постоянный страх указывает на то, что страх имеется в виду трепет и страх. Значит, постоянно трепет и страх, почему всегда? Потому что постоянный страх и трепет указывают на то, что боязнь греха уже проникла в мышление человека, став его постоянным свойством и благо ему. Если он боится только время от времени, это всего лишь чувственная реакция на впечатление, как мы рассуждали, значит, в другом письме. Поэтому вы должны развивать свое мышление, и будет вам благо. Если вы прочтете рассуждение «Награда за изучение понимания», «Награда за изучение понимания», который я послал сегодня, то вы увидите, что оно составляет с этим письмом единое целое. То есть, без работы над собой, без изучения учения мусара, без изучения путей Торы, без изучения Торы всей, весь Танах и Талмуд, конечно, как учебник жизни, невозможно приобрести знания для осмысленных, счастливых, правильных решений с Божьей помощью. Вот оказывается, как важно быть хозяином своего мышления, как важно развивать наше мышление и остерегаться тех критических интересов, влечений или потребностей, которые выставляет нам среда. Посмотреть вокруг себя и найти для себя примеры праведных людей, мудрых людей. Обращать внимание, с кем нас сводит Бог. И набраться этой зоркости, этой вдумчивости, этой внимательности, этого удивления. Я хочу учиться, я хочу понять. Успех каждого, неудача кого-то надо.